Она стала тогда присматриваться к тем мужчинам, которые имели видное положение, ромбы или шпалы на петлицах или какие-нибудь значки, отличающие их от простых смертных, полагая, что, шагая через таких как бы со ступеньки на ступеньку, она сумеет выбраться на гребень жизни, и тогда, там, наверху, она расправит свои крылышки и продиктует миру свои диковинные условия. Тем не менее, ничего подходящего она не находила. Она встречала трудовую жизнь, ограниченный заработок и погруженных с головой в работу людей. Она согласна была ждать и надеяться. Она по своей неопытности наделала много ошибок. Первые ее мужья были молодые юнцы и мальчишки, которые прельщались ее красотой и мечтали о том, что она будет их не подругой и достойным товарищем, с которым можно, так сказать, идти рука об руку к светлому будущему. Между тем, с первых же дней она высказывала такое отчаянное пристрастие к деньгам и нарядам и такое, можно сказать, яростное и иступленное устремление ко всем материальным благам, что молодые влюбленные мужчины с первых же дней испуганно смотрели на нее и били отбой, понимая, что она запутает их и доведет до тюрьмы, и до черт знает чего. Все пятеро мужей, в разное, конечно, время, бросили ее на второй и на третий месяцы. Она всякий раз с плачем возвращалась домой, где находила свою девичью комнатку нетронутой. Эту комнату родители сохраняли для нее, так сказать, на всякий пожарный случай. И таких случаев было уже 5. Папаша-бухгалтер, занятый лечением своих недомоганий, безразлично относился к возвращению своей дочери. Он говорил: «А, это ты? Вернулась?» и снова погружался в свои думы или в свое лечение. Мамаша ахала и вздыхала. А негодяй Кашкин смеялся, говоря, что девочка с течением времени поумнеет и покажет еще Кузькину мать всем живущим на земле мужчинам. В сущности говоря, девочка была родной дочерью своим родителям, своей матери и, главным образом, отцу, который весьма бурно провел свою жизнь, полагая, что кроме любви ничего на свете не существует. В настоящее время он меланхолически сиживал на крыльце, предаваясь грусти и отчаянию. Он сидел, подперев щеку рукой, смотря куда-то вдаль и чего-то вспоминая. Какая-нибудь проходящая мимо женщина заставляла его вздрагивать. Он приосанивался, прищуривал глаза, покусывал губы и громко откашливался, как бы приглашая этим женщину посмотреть в его сторону. После чего, махнув рукой, снова углублялся в себя и в свои воспоминания. Свои недомогания и потерю здоровья он приписывал почему-то блошиным укусом. Он яростно боролся с этими паразитами. По нескольку раз в месяц он вытаскивал в сад все кровати, матрацы, перины и диваны. Он обжигал на примусе кровати и яростно выколачивал палкой все, что можно было выколотить. Он создал целую теорию, по которой выходило, что он лишился здоровья благодаря, по крайней мере, 3 миллионам укусов клопов и блох, которые заносили в его кровь различные яды и микробы в течение 48 лет и выпили, по крайней мере, 10 литров крови. Он лечился от своего бытового отравления и от своих нервных недомоганий разными домашними средствами. Презирая врачей и говоря, что они вконец заездили его, он по совету друзей пил разную дрянь и настойки, садился зимой на час и полтора в катку с рыхлым снегом, а летом окунался до пояса в холодную воду, в силу чего постоянно хворал простудой, лишаями, мокрой экземой, письяками и анемией конечностей, и имел чертовские затруднения, когда садился в кресло или на скамейку. Ничто другое его не интересовало и не трогало, и он даже удивлялся, как может людей что-либо трогать, кроме здоровья. Служил он, впрочем, исправно, говоря, что счеты цифры ему полезны, как отвлекающее средство, оттягивающее лишнюю кровь от ног к голове. К любовникам своей жены он относился терпимо, играя с ними иной раз в шашки и в подкидные дураки. Но всякий раз, когда появлялся на горизонте новый фаворит, он проявлял грозные признаки гнева. Он буйствовал, устраивал скандалы, орал, грозил всех убить, становился нежным и пылким мужем и на несколько дней действительно отгонял нового любовника, который от непривычки пугался, полагая, что это все время так и будет. Но по прошествии нескольких дней бухгалтер смирялся, угасал и вежливо встречал друга дома. Последнего фаворита Кашкина бухгалтер боялся как огня. И действительно, подобной личности нельзя было не бояться. Этот был способен на все – наорать, ударить в морду и даже выгнать из дому. Он ежедневно приходил на своих кривых лапах, покручивая кверху усы, хохоча и громыхая. Он шутил, веселился и подсмеивался, говоря бухгалтеру: «Ну, как у вас насчет поправления здоровья?» И, не выслушав, шел на своих полусогнутых на дамскую половину, где его ожидали в цветном капоте, благоухая одеколоном и пудрой. Эта мерзавка, бывшая мать, ничуть не стыдилась своей дочери. Напротив того, часто беседуя с ней, она разговаривала как с подругой, хохоча и веселясь над некоторыми подробностями дочкиной жизни. Вот какова была семья соседей Каретниковых. И вот какова была 19-летняя девочка Туля, сыгравшая решительную роль в жизни нашего профессора. Но не она вернула ему молодость. Напротив, она чуть не погубила ему все начатое.